Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Аналитические возможности нашего ума сами по себе мало доступны анализу. Мы можем судить о них, основываясь лишь на сугубо личных наблюдениях. Считается, что обладатель подобных способностей должен получать настоящее наслаждение от своего необыкновенного дара. Подобно тому, как атлет гордится своей физической силой, получая удовольствие от каждой тренировки, приводящей в движение его мускулы, точно так же и человек, обладающий аналитическими способностями, восторгается любой возможностью что-то прояснить и расследовать. Он радуется даже самым тривиальным занятиям, помогающим раскрыться его таланту. Он увлечен бесконечным разгадыванием ребусов и кроссвордов. Ведь для этого он должен проявить некоторую проницательность, которая обычному человеку с заурядным мышлением может показаться сверхъестественной. Со стороны и правда можно подумать, что все его решения приняты лишь благодаря необыкновенно развитой интуиции, но так ли это на самом деле? Взять, к примеру, шахматного игрока. Он умело рассчитывает ходы, при этом совершенно не прибегая к анализу. Отсюда следует вывод, что представление об игре в шахматы как исключительно полезной для развития аналитических способностей в корне неверно. Я не ставлю перед собой цели написать научный трактат на тему интуиции и анализа. Просто привожу здесь несколько соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу. Пользуясь случаем, хочу также заявить, что такая непритязательная на первый взгляд игра, как шашки, требует несоизмеримо более высокого умения размышлять и анализировать, чем мнимо утонченные шахматы. В последних, где все фигуры неравноценны и должны двигаться по заранее определенным причудливым траекториям, сложность передвижения фигур, как это часто бывает, принимается за глубину. Между тем, исход игры в шахматы в 9 случаях из 10 зависит не от способностей, а от сосредоточенности игрока. В шашках же, напротив, внимание не играет особой роли, и успех главным образом зависит от смекалки. Не стоит также путать аналитические способности с обыкновенной находчивостью. Ведь аналитик находчив всегда, но не каждый находчивый человек способен к анализу. Способности придумывать и комбинировать, благодаря которой обычно и проявляется находчивость, френологи отводят особый орган человеческого тела, считая эту способность первичной. Однако нередко она присутствует даже у тех, чьи умственные способности граничат с кретинизмом. Дальнейшее повествование послужит читателю иллюстрацией к вышесказанным утверждениям. Весну и часть лета 1800 года я прожил в Париже, где и познакомился с неким мосье Огюстом Дюпеном. Этот молодой человек был из хорошей, можно даже сказать, из знатной семьи, но в силу различных неблагоприятных обстоятельств разорился, утратил все свое природное обаяние и жизненную энергию и перестал прилагать какие-либо усилия, чтобы добиться успеха и вернуть себе утраченное состояние. Благодаря любезности кредиторов в его распоряжении еще оставалась небольшая часть наследства отца, и, живя на ренту и пользуясь чрезвычайно экономно доходом с нее, он кое-как сводил концы с концами. Единственной роскошью, которую он позволял себе, были книги, благо достать их в Париже было несложно. Первая наша встреча произошла в одной малоизвестной библиотеке на улице Монмартр, и так как мы оба искали одну весьма редкую книгу, вполне естественно разговорились. После этого мы встречались еще несколько раз. Я чрезвычайно заинтересовался его семейной историей, которую он мне рассказал подробно, с удивительной откровенностью, граничащий с исповедью. Кроме того, я был поражен его начитанности, но самое главное, не мог не восхищаться силой его воображения. пытаясь воплотить в жизнь свои далеко идущие планы, я чувствовал, что общество этого человека — неоценимая находка для меня, в чем чистосердечно ему и признался. В конце концов, мы приняли решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе. И так как моя финансовая ситуация в тот момент была несколько лучше, чем у Дюпена, все расходы по найму и меблировке нашего нового жилища я взял на себя. С его согласия и одобрения я снял и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом, причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья, давно покинутые хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться. Если бы образ нашей жизни в этом обиталище стал известен миру, нас сочли бы за сумасшедших. Хотя справедливости ради нужно сказать, что мы были безобидными сумасшедшими. Наше затворничество было полным. Мы не хотели никого видеть. Я скрыл от друзей свой новый адрес, а Дюпен уже давно порвал с Парижем. Мы жили лишь сами в себе и друг для друга. Одной из необъяснимых причуд моего друга, иначе это никак не назовешь, была его влюбленность в ночь. В ее, как он считал, необъяснимое очарование. Я спокойно принял и эту его странность, точно так же, как принимал и многие другие. Проблема была в том, что в силу понятных обстоятельств темноликое божество не могло постоянно быть с нами, поэтому, чтобы не лишиться ее милостей, мы прибегали к бутафории. При первых же проблесках утренней зари мы закрывали тяжеловесные ставни нашего старого жилища и зажигали две восковые свечи. При их свете мы предавались мечтам, читали, вели бесконечные беседы до тех пор, пока звон часов не возвещал нам о приходе настоящей тьмы. Тогда мы, рука об руку, устремлялись на улицу, продолжая начатую ранее беседу, или просто молча блуждали вдали от ярких огней и теней большого города. В такие минуты я не мог не замечать особого аналитического дарования Дюпена. Да и ему, по всей видимости, доставляло удовольствие блистать своими способностями, в чем он, нисколько не стесняясь, сам признавался мне. Часто с тихим довольным смешком он говорил мне, что большинство людей для него — открытая книга, и тут же доказывал это, рассказывая о самых сокровенных тайнах моей души. Его манера общения в такие моменты была холодна и отрешенна, в то время как голос, обыкновенно богатый и сочный тенор, доходил до писклявого фальцета. Наблюдая за сменой его настроений, я начал размышлять о двойственности души и забавлялся мыслью о двух Дюпенах — созидающем и разрушающем. Из всего сказанного вовсе не следует, что я хочу как-то романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были, скорее всего, только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Хотя, наверное, наиболее полное представление о характере его замечаний вам сможет дать один вполне конкретный пример.